«Почитай нераскрытые дела», — сказал Веттер, вставая. Он потянулся, схватившись руками за поясницу, и в спине у него явственно хрустнуло.
«Пойду немного проветрюсь на улицу».
Он вышел. Фарнхам проводил его взглядом, в котором насмешка мешалась с легким презрением и искренним возмущением. «Нет, Веттер точно немного тронутый. И вечно стреляет у всех сигареты. А сигареты нынче недешевы. В этом дивном новом мире всеобщего благосостояния и умеренного социализма». Он взял со стола блокнот Веттера и принялся перечитывать показания девушки. «Да, он обязательно почитает нераскрытые дела. Смеха ради. Девушка, или молодая женщина, как теперь принято говорить, и, похоже, все американцы только так теперь и говорят, совсем уж чокнулись на своих общественно приемлемых выражениях, влетела в участок в 10:45, вечером накануне. Вся такая растрепанная, со спутанными волосами и дико выпученными глазами. Сумку она волочила по полу, держа ее за ремень.
«Лони!» — заголосила она с порога. «Пожалуйста, вы должны найти Лони!»
«Ну, мы будем стараться», — отозвался невозмутимый Веттер. «Только сначала вы нам скажите, кто такой этот Лонни».
«Он умер», — выдохнула молодая женщина. «Я знаю, он умер».
Она расплакалась. Потом рассмеялась таким высоким надрывным смехом. Бросила сумку на пол. У нее началась истерика. Как обычно, под вечер по будним дням в участке было немного народу. Сержант Реймонд выслушивал показания женщины-пакистанки, которая почти с неземным спокойствием излагала, как у нее украли сумку на Хилфилд-авеню. Какой-то сопляк весь в футбольных татуировках и с панковским гребнем синих волос подлетел к ней прямо на улице и вырвал сумку из рук. Веттер увидел, как Фарнхам вышел из приемной, где он снимал со стены старые плакаты. «Найдется ли в вашем сердце местечко для нежеланного ребенка?» И развешивал новое. 6 правил безопасной езды на мопеде по ночному городу. Веттер подозвал к себе Фарнхэма и сделал знак Реймонду, который немедленно встрепенулся, заслышав истерические вопли американки, чтобы тот занимался своим делом. Сержант Реймонд, известный своим пристрастием ломать пальцы воришкам-карманникам, в оправдание своих незаконных действий, явно попадающих под статью о превышении служебных полномочий, он обычно говаривал:
«Да ладно, так им и надо, засранцам! И потом 50 миллионов китайцев вполне бы одобрили, так что вот!»
Категорически не годился для общения с женщиной, у которой истерика.
«Лони!» — надрывалась она. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Они забрали Лони!»
Женщина-пакистанка обернулась к молодой американке, смерила ее долгим спокойным взглядом, потом опять повернулась к сержанту Реймонду и продолжила свой безмятежный рассказ о том, как у нее украли сумку. «Мисс», — начал было констебль Фарнхэм.
«Что здесь происходит?» —
прошептала она. Она дышала неровно и сбивчиво, и часто-часто. Фарнхэм заметил у нее на левой щеке небольшую царапину. А вообще, она была очень даже хорошенькая. Такая ладненькая, миниатюрная, с симпатичными грудками, пусть и маленькими, но зато крепкими и упругими, и роскошной копной каштановых волос с легкой рыжинкой. Одета не то чтобы очень дорого, но стильно и со вкусом. Правда, у одной из туфель отломился каблук.
«Что здесь происходит?» — повторила она. «Чудовище!»
Пакистанка опять обернулась к ней и улыбнулась, показав гнилые зубы. Но улыбка тут же пропала, словно по мановению волшебной палочки. И пакистанка вновь повернулась к сержанту Реймонду, чтобы заполнить бланк заявления об утере и краже собственности.
«Фарнхэм, голубчик, сделай нам с барышней кофе и притащи его в третью комнату», — сказал Веттер. «Вы ведь выпьете кофе, милая?»
«Лони»,
— прошептала она.
«Я знаю, он умер».
«Давайте мы сделаем так. Пойдем в другой кабинет, сядем спокойно и во всем разберемся».
Веттер помог ей встать. Пока он провожал ее в другой кабинет, поотечески приобняв за талию, она продолжала что-то бессвязно бормотать глухим, жалобным голосом. Ее походка была неровной и шаткой из-за отломанного каблука. Фарнхэм сделал кофе, принес его в третью комнату, небольшой кабинет с белыми стенами и безо всяких излишеств. Покорябанный стол, четыре стула и маленький холодильник в углу. И поставил большую фарфоровую кружку перед молодой женщиной. «Вот, милая», — сказал он, — «выпейте кофе, вам станет легче. Если вам нужен сахар...»
«Я не могу это пить», — сказала она. «Не могу».
Но она все-таки взяла кружку двумя руками, как будто у нее озябли руки, и она пыталась согреться. Руки у нее дрожали так сильно, что Фарнхэм испугался, что она расплескает кофе и обожжется. Надо бы ей сказать, чтобы она поставила кружку обратно на стол, от греха подальше.
«Я не могу», —
повторила она, а потом отпила большой глоток, по-прежнему держа кружку двумя руками, как это делают дети, когда пьют что-то горячее из большой чашки. А когда она подняла глаза и взглянула на полицейских, вид у нее был совсем-совсем детский. Усталый, трогательный и бесхитростный. И не испуганный даже, а какой-то затравленный. Как будто то, что случилось, потрясло ее настолько, что она просто забыла о том, что она взрослая женщина, и превратилась в растерянного ребенка в стильном взрослом костюме. Словно чья-то невидимая десница протянулась с небес и отобрала у нее последние 20 прожитых лет.
«Лони», — сказала она, — «чудовище! Вы должны мне помочь. Пожалуйста, помогите мне. Может быть, он не умер. Может быть, я гражданка Соединенных Штатов!»
Вдруг закричала она, а потом разрыдалась, как будто сказала какую-то постыдную непристойность. Веттер погладил ее по плечу.
«Не надо, милая, успокойтесь. Мы вам, конечно, поможем и найдем вашего Лонни. Это ваш муж?»
Она кивнула, все еще заливаясь слезами.
«Да они и Норма остались в отеле. У них приходящая няня. Она их должна уложить. Но они не заснут. Будут ждать папу, чтобы папа их поцеловал перед сном.
Пожалуйста, успокойтесь и расскажите по порядку, что произошло».
«И где это произошло?» – добавил Фарнхэм. Веттер быстро взглянул на него и нахмурился.
«Но в этом-то все и дело!» – воскликнула американка. «Я не знаю, где это произошло. Я даже не знаю, что именно произошло. Но я знаю одно. Это было ужасно!»
Веттер достал блокнот.
«Как ваше имя, милая?»
«Дорис Фриман. Мой муж – Леонард Фриман. Мы остановились в отеле «Интерконтиненталь». Мы из Америки. Американские граждане».
Похоже, на этот раз заявление о гражданском статусе немного ее успокоило. Она отпила еще кофе и поставила кружку на стол. Фарнхэм заметил, что у нее покраснели ладони. «Ты это почувствуешь позже, милая», — подумал он. Веттер записывал все в свой блокнот. На мгновение он оторвался от записи, стрельнул глазами Фарнхэма, этак мельком и ненавязчиво, и снова уткнулся в блокнот.
«Вы здесь в отпуске?» – спросил он.
«Да, две недели здесь и одно в Испании. Мы собирались в Барселону. Но это же не поможет найти Лони. Зачем вы мне задаете все эти вопросы, такие дурацкие?»
«Мы просто пытаемся оценить обстановку, миссис Фриман. И набираем исходные данные», – сказал Фарнхэм. И он, и Веттер говорили тихо и с расстановкой. Они выбрали такой тон, не особенно даже об этом задумываясь. «Мы пока больше не будем задавать никаких вопросов. Расскажите нам сами, что произошло. Только все по порядку».
«Почему у вас в Лондоне невозможно поймать такси?» —
вдруг спросила она. Фарнхэм слегка растерялся, но Веттер проговорил, как ни в чем не бывало, словно этот вопрос был очень даже уместен в данной ситуации.
«Сложно сказать. Наверное, из-за туристов. А что, вас никто не хотел везти в Крауч-Энд?»
«Да»,
— сказала она.
«Мы с мужем вышли из отеля часа в три дня и сначала поехали в книжный магазин «Хэтчардс». Это где-то на Хеймаркет, правильно?»
«Да, там рядом», — кивнул Веттер. «Хороший такой магазин. Большой, правда?»
«У отеля мы сразу же взяли такси. Без проблем. Они там на стоянке стояли в очереди. Но когда мы вышли из книжного, мы очень долго ловили машину. Сначала вообще никто не останавливался, а когда один все-таки остановился, он лишь рассмеялся и покачал головой, когда Лонни ему сказал, что нам нужно в Крауч-Энд».
«Да, когда надо ехать куда-нибудь в пригород, эти мерзавцы, прошу прощения, сразу же начинают выделываться», — сказал Фарнхэм.
«Он даже не взял фунт сверху»,
— проговорила она с искренним недоумением, характерным для всякого американца, когда кто-то в его присутствии отказывается от лишних халявных денег.
«Мы там простояли почти полчаса, пока, наконец, не нашелся таксист, который сказал, что поедет. Было уже полшестого, может быть, даже без четверти шесть. И вот тогда Лонни вдруг обнаружил, что потерял адрес».
Она снова схватилась руками за кружку.
«Вы собирались кому-то в гости?» — спросил Веттер.
«Да, к знакомому мужа, вернее, к его коллеге, адвокату по имени Джон Скуэльс. Лично они никогда не встречались, но их фирмы...»
Она неопределенно взмахнула рукой.
«Совместно вели дела?»
«Да, наверное. Когда мистер Скуэльс узнал, что мы будем в Лондоне, он пригласил нас на ужин. Они с Лонни, конечно же, переписывались, но на адрес конторы, а домашний адрес был у него на бумажке. Уже в такси Лонни вдруг обнаружил, что потерял эту бумажку. На память он ничего не помнил. Помнил только, что это где-то в Крауч-Энде».
Она взглянула на полицейских внимательно и серьезно.
«Крауч-Энд. Безобразное совершенно название. Типа ползучий квартал. Гады бывают ползучие».
«И что было потом?» — спросил Веттер.
Она начала говорить и говорила долго. К тому времени, когда она завершила рассказ, она прикончила первую кружку кофе и почти допила вторую, а констебль Веттер исписал почти весь блокнот своим крупным размашистым почерком. Лонни Фриман был крупным мужчиной, и когда он наклонился вперед к водителю, сгорбившись на заднем сиденье такси, он сразу напомнил ей того Лонни, каким она его увидела в первый раз. Дело было на баскетбольном матче в выпускном классе школы. Он сидел на низкой скамеечке, согнув колени чуть ли не до ушей, свесив руки между расставленными ногами и упираясь в пол кулаками. Только тогда он был в длинных спортивных трусах и с полотенцем на шее, а не в костюме при галстуке, как сейчас. Его редко когда приглашали играть в основном составе, с нежностью вспомнила Дорис. Потому что играл он плохо и вечно терял адреса. Таксист сочувственно выслушал трогательную историю о потерявшемся адресе. Это был пожилой мужчина в сером летнем костюме, весь подтянутый и аккуратный, не в пример вечно расхристанным нью-йоркским водилам. Только клетчатая шерстяная кепка, лихо сдвинутая на затылок, слегка выпадала из общего стиля, хотя смотрелась довольно мило. Она придавала ему этакий щегольской шарм. Машины текли по улице сплошным потоком. В кинотеатре напротив шел «Призрак оперы». Бессмертный шедевр продолжал свое, видимо, бесконечное шествие по экранам мира –